Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Кто и зачем объявил войну чиновникам и прессе, лояльной Кремлю? Июль выдался особенно горячим на события, связанные с арестами губернаторов, их заместителей, полицейских и даже приближенных к власти журналистов. Под следствием или уже за решеткой вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в хищениях при строительстве линии Суровикина, бывший глава Тамбовской области Максим Егоров за взятку. Весной на той же Брянщине на взятке попался замгубернатора Сергей Тимошенко. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов с апреля находится под следствием. Именно при нем ВСУ впервые зашли на территорию России. А вот 7 июля найден мертвым министр транспорта России Роман Старовойт. По официальной версии, застрелился. Всего за день до этого вышел указ Путина о его отставке. О политическом контексте этой волны арестов я говорил с политологом Александром Морозовым.
Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, вы сторонник какой версии причины самоубийства Старовойта?
Если сказать коротко, то причина заключена в том, что по своему характеру он был чрезвычайно позитивным человеком, так сказать, представляющим такой новый тип позитивного кремлевского деятеля. Он был возвышен лично Путиным и в силу своего, так сказать, специфики характера не пережил, насколько я понимаю, не только перспективы заключения на долгий срок, сколько некоторого позора, который с его точки зрения он потерпел перед лицом Путина непосредственно, который воспринимался им как бог, вот так можно сказать. Это не значит, что все остальные чиновники, тоже возвышенные Путиным за последние 5-7 лет, что они тоже все покончат с собой от ужаса при разоблачениях и невыполнении тех обязанностей, которые на них были возложены. Но, тем не менее, так сказать, на большой корпус людей всегда находятся люди разных темпераментов и разных жизненных стратегий. Зам министра обороны предпочел сесть на долгий срок. Ему не стыдно, а Старовойту оказалось стыдно.
Скажите, арест нескольких приграничных с Украиной руководителей областей – это все одно дело, что и у Старовойта, или это что-то другое?
Да, это одно дело, безусловно. Это дело, оно, конечно, в какой-то мере продолжает разгром Министерства обороны, который уже состоялся и длился довольно долго. Сейчас мы видим его такие, так сказать, уже последние замыкающие сюжеты, когда уже суды завершены. Но, тем не менее, даже продолжаются еще и в Министерстве обороны еще некоторые там аресты бывших руководителей. Дело, связанное с фортификационными сооружениями, сейчас оно перекинулось из Курской области на Брянскую область, там аресты. Да, это одно дело, одна линия разгрома ФСБ военных, и ФСБ это демонстрирует вполне успешно.
Скажите, Александр, это вот точечная борьба с коррупцией или просто это борьба с крайними, кто первый попался под горячую руку?
Это не борьба с коррупцией, это борьба с невыполнением тех задач, которые Путин поставил перед военными, попросту говоря. Перед бывшим составом Министерства обороны.
Считаете ли вы, что российская власть исчерпала ресурсы репрессий против внутренней оппозиции и теперь переключилась на внутреннее пожирание силовиков, элит и медиа?
Мой ответ – нет. поскольку российская ну, оппозиция, в кавычках, но независимые общественные деятели и журналисты, представители медиа с сентября ждут новой волны репрессий против себя. Будут закрыты оставшиеся в России площадки, уже единичные. Плюс к этому идет активный перевод, мы видим, этой среды из статуса иноагентов в людей, которых уже заочно осудили, дали им большие сроки, переводят в экстремистов. И это будет продолжаться весь следующий, весь, вот, так сказать, конец этого года и до лета следующего. Параллельно идут масштабные, действительно, аресты, очень масштабные аресты в системе гражданской и военной администрации, они будут продолжаться тоже. Это два параллельных процесса, но, подчеркну, это, так сказать, одно другого не исключает.
Скажите, а вот Сергей Шойгу вот из этой колоды, почему он выпал?
Я не думаю, что он выпал. Сергей Шойгу далеко отодвинут Путиным. Шойгу не первый человек, кто не наказан.
Его, простите, его отодвинули или спрятали? Может быть, возмездие, в кавычках, наступит чуть позже. Почему он его не посадил? Давайте так я поставлю вопрос.
Ровно потому же, почему не был посажен Пригожин даже за мятеж. Путин дает возможность человеку отойти в сторону и попытаться сохранить, так сказать, этот человек сохраняет лояльность, с ним связана очень длинная личная история у самого Путина. Таких людей Путин не сажает, отодвигает. Шойгу находится примерно, можно сравнить с положением Виталия Мутко, очень близкого Путину человека по Петербургу еще, который был снят с поста министра спорта за колоссальный чудовищный провал, связанный с допинговым скандалом, но при этом он не был посажен, а отошел на должность одного из руководителей государственной корпорации. Такая же ситуация и с Шойгу. Ничего в этом особенного нет. Это специфика путинского управления кадрами.
Скажите, вот эта демонстративная посадка генерала, высоких чиновников и разного рода других деятелей, вот укрепляет это кремлевскую вертикаль?
Нет. С моей точки зрения, как раз мы наблюдаем в течение всех трех лет войны распад того, что называлось путинской административной вертикалью. И это было явлено и в разгроме Министерства обороны, и в мятеже Пригожина, и в тех событиях, которых их сопровождали. И это сейчас наглядно видно, когда ФСБ громит очень широкий круг не только администраторов гражданских в разных территориях Российской Федерации, но вот сейчас идет одновременно еще и разгром лояльных телеграм-каналов, и сайта Ура.ру, и телеграм-канала «База», которые до недавнего времени могли считать, что они совершенно неуязвимы, лояльны и связаны с администрацией президента. Все это является несомненным свидетельством распада того, что раньше называлось вертикаль.
Что касается внешних, в кавычках, врагов. Вот последнее дело, связанное с журналистом Юрием Дудем. На него вроде бы завели дело то ли за госизмену, то ли за распространение каких-то важных сведений, касающихся военно-промышленного комплекса. Вот было интервью с бывшим послом Макфолом. Зачем им нужен Юрий Дудь, против которого сейчас натравили всю прессу?
Мне кажется, здесь не дело не в том, что им именно нужен Юрий Дудь. А вчера это был Юрий Дудь, сегодня сообщение о том, что заочно арестована Екатерина Шульман. Шульман не менее популярна у российского зрителя и слушателя, чем Юрий Дудь. Это видно по ее аккаунтам и по цифрам ее просмотров. Зачем заочно осуждать писателя Дмитрия Быкова? Ну, это, разумеется, все в совокупности является абсурдом. И в этом плане Дудь, мне кажется, ничем тут не выделен, а перед нами просто процесс, который развертывается. И он неостановимый процесс, потому что вся эта тысяча людей, которая была включена в список иностранных агентов, она будет просто переведена, то есть последовательно осуждена заочно и переведена в статус экстремистов с одной единственной целью. для того, чтобы вся аудитория отхлынула от них, боясь того, что если вы слушаете экстремиста или осужденного заочно человека по каким-то там статьям, тем более статьям, связанным там с военной информацией, как это Дудю предъявлено, ему предъявлена там третья часть статьи 330, то есть это иностранный агент, но третья часть более тяжелая. Это все делается для того, чтобы отпугнуть аудиторию. И вот и все. И я думаю, что в значительной степени этот результат властями достигается.
Скажите, кого еще коснутся репрессии и какой сферы?
Впереди, несомненно, и это просто вытекает из всех уже предпринятых законодателями мер в 2025 году, то есть и во второй половине 2024. Это коснется сферы культуры дальше, то есть это будет расширяться не только Акунин и Быков, но будут вычищаться и спектакли из репертуаров, и соответственно, приниматься разного рода и уголовные решения. И это касается сферы культуры и сферы образования. Впереди чистки в высших учебных заведениях. И трудно представить себе что-то иное, поскольку очевидно, что формируется гораздо более жесткая идеологическая цензура, чем она была до начала полномасштабного вторжения. За 3 года сформировались новые представления о том, что значит лояльность и что значит нелояльность. Вот это будет реализовываться с помощью преследований.
Александр, спасибо вам за интересную вашу экспертизу. Моим гостем был Александр Морозов, политолог, с которым мы поговорили о внешних и внутренних врагах Кремля и о том, как Путин и его окружение продолжают проводить зачистки.
Свободный разговор. На этом фоне в Москве задержан главред телеграм-канала «База» Глеб Трифонов. Обвинение – взятки полицейским за доступ к информации. Почему именно сейчас? И чем мог не угодить силовикам популярный телеграм-канал с более чем миллионной аудиторией, созданной выходцами из Life.ru? Об этом я поговорю с шеф-редактором издания «Инсайдер», расследователем Романом Доброхотовым.
Роман, почему ударили по базе и другим своим медиапроектам?
Я думаю, что мы сейчас свидетельствуем переход из одного состояния политической системы в другое. И если еще пару лет назад была возможна экосистема, в которой были полуавтономные такие медиа-организмы, которые были интегрированы с силовиками и были абсолютно лояльны режиму, но при этом вели какую-то свою игру, получали какие-то свои источники и иногда сообщали что-то, что мы не смотрели, не могли увидеть по госканалам, то теперь такое невозможно, и мы видим, что это происходит по многих измерениях. Мы видим это не только в отношении таких изданий, как вот там Мэш и Ура.ру, мы видим такое и в отношении телеграм-каналов, таких как там ВЧК, УГПУ и каких-то других еще таких созданий в информационном пространстве, которые были в контакте с российскими силовиками, но при этом не были встроены в государственную вертикаль. То есть я думаю, что в ближайшее время это все будет зачищено, и вертикаль будет только одна. Государство будет бороться с всеми видами утечек, поскольку я думаю, что здесь много могло послужить последней каплей, и то, что там утекает какая-то информация, например, об азербайджанском рейсе сбитом и какие-то другие вещи, которые в итоге становятся результатом там скандалов, в том числе международных, а появляются из утечек силовиков. Ну, то есть для системы то, что силовики могут так вот взять и просто через какие-то каналы типа Мэш что-то сделать публичным, это, конечно, проблема.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет: «Все изменилось после самоубийства министра транспорта Старовойта. На базе появилось короткое видео, снятое, похоже, до приезда журналистов. Кто-то из силовиков слил съемку. Скандал разгорелся, и тогда, судя по всему, силовики взялись уже за саму базу. Как вам такая версия?»
Ну, я думаю, что здесь есть в каждом случае, какой бы мы ни разбирали, там Мэш, Ура.ру, ВЧК, УГПУ, потом телеграм-каналы, которые были закрыты после гнева Чемизова и так далее, там есть какие-то конкретные причины, а есть какая-то более, мне кажется, глобальная масштабная причина, связанная с тем, что на уровне Путина, на уровне руководства государства есть раздражение тем фактом, что информация течет через разные каналы, и что это формирует политические проблемы на самом верху. Эта проблема, на самом деле, старая. Вся структура политическая сейчас меняется. И если раньше было множество каких-то таких вот игроков посередине, на каких-то уровнях между медиа и силовиками, то сейчас, я думаю, никакая автономность уже будет просто невозможна.
В чем заключается принцип работы таких изданий, как «База» и «Ура.ру»? Какова их редакционная модель, с кем они согласовывают повестку и насколько они независимы в своей подаче?
Мне кажется, вообще можно провести некоторую параллель между изданиями типа там «Мэш.ура.ру» и рынком пробива, где и там мы видим, что силовики зарабатывают на каких-то частных подрядах, там, продавая информацию. И есть целый коммерческий рынок, который использует эту коррупцию в каких-то своих интересах. Это могут быть медиа, которые публикуют сенсации, это могут быть иногда журналисты, которые делают расследование, это очень микроскопический и побочный эффект, нежелательный для этой системы, да. А гораздо более массовым, например, были бы какие-нибудь, не знаю, там, риэлторы, которые проверяют благонадежность своего клиента через тех же пробивщиков. Вот, то есть здесь есть огромное количество разных коммерческих интересов, которые подкармливали и давали зарабатывать этим силовикам. Силовики, в свою очередь, могли использовать иногда эту ситуацию в своих интересах, то есть, например, сливать специально что-то Мэш для того, чтобы какую-то отработать повестку. Вот. То есть это была такая взаимовыгодная структура, которая существовала с 90-х годов и которая существует во многих других странах, как там в Украине что-то подобное есть. И во многих развивающихся странах есть вот какая-то такая интересная экосистема. Но в России современной, то есть после полномасштабного вторжения, когда начала выстраиваться совершенно уже такая тоталитарная система полного контроля, вот эти вот акторы, вообще весь этот контракт, общественный договор, он уже, ну, он не устраивает. То есть мы это видим в том числе по огромному количеству арестов среди всяких там заместителей губернаторов, прочих там чиновников, силовиков, которые раньше себя чувствовали совершенно комфортно, разворовывая государственные средства и при этом оставаясь политически лояльными. Сейчас становится понятным, что этого недостаточно. Государство требует больше дисциплины в условиях военного времени. Так что вот такой парадокс, что эта власть, в принципе, была изначально построена на коррупции и сформирована была коррупцией. То есть Владимир Путин был и остается, в принципе, главным олицетворением этой коррупции. И он разрешал кормиться всем чиновникам других уровней. И вот сейчас, похоже, коррупция начинает вступать в конфликт с диктатурой, поскольку, скажем, большая часть наших расследований связана с доступом к различным базам, то есть, по сути, использовала уязвимость, коррупционность этой системы. Да? То есть, ну, только один из примеров. Да? Есть, можно найти миллион других примеров, как, опять же, в том же Курске, когда укрепления все эти не сработали, потому что деньги были разворованы. И путинские политические цели, да, захватническая война, они натолкнулись на коррупцию как проблему. Поэтому вот мы видим все больше, прям целую волну арестов в последние буквально месяцы, которые, вот, мне кажется, являются свидетельством этого конфликта между коррупцией и диктатурой.
Можно ли говорить, что речь идет о перераспределении информационных потоков в пользу других масс-медиа? Если да, в чью именно пользу?
Ну, мне кажется, что мы возвращаемся в ситуацию, которая была в Советском Союзе, когда есть прям-таки государственные СМИ, и которые свою повестку изначально согласовывают, а потом транслируют. То есть мы приходим к ситуации от обычной цензуры, которая у нас 20 лет в России, к ситуации предварительной цензуры, которая была в Советском Союзе. То есть сначала нужно, вот сначала там какие-то официальные власти рассказывают, какая правильная позиция, потом эта позиция транслируется. Я думаю, что мы идем вот к такой ситуации, соответственно, у нас будут государственные телеканалы, соответственно, всякие там РИА Новости и прочее, и будут разные региональные СМИ, которые будут разносить дальше по городам и селам вот эту правительственную информацию. В интернет же будет доступ, соответственно, только по паспорту. Ну, уже сейчас это происходит, да, то есть просто так не зарегистрируешься. Все операторы интернета тоже подконтрольны ФСБ. Даже запрос в Яндекс с попыткой получить доступ к какому-то медиа, которое будет признано государством экстремистским, а все мы будем признаны экстремистским скоро, это будет караться, соответственно, ну вот, не знаю даже правильно назвать советским или северокорейским вариантом, ну вот что-то такое сейчас является целью. Другое дело, что насколько эта цель достижима в условиях 21 века, когда есть VPN, которые очень сложно, на самом деле, заблокировать, очень сложно проверить, в принципе, к чему пытался получить человек доступ, если используется обычный вот, стандартный протокол HTTPS, то есть в лучшем случае можно будет найти, что он обращался к какому-то сайту, к какому-то домену, но если сам сайт не запрещен, дальше что вы читаете на этом сайте, какую информацию, ну, проверить в данный момент технически невозможно. Поэтому видно, что государство сейчас достаточно амбициозно здесь цели ставит, но ближайшие пару лет, я думаю, они просто технологически недостижимы.
Роман, а что означают аресты генералов и губернаторов? Это реальная антикоррупционная чистка, борьба кланов или попытка мобилизовать лояльность в условиях истощения власти?
Вот я думаю, что чистка губернаторов, чиновников и вообще всех системных людей, которые выражают свою полную лояльность, это символ изменения политической системы в сторону более тоталитарной, в которой лояльность не является достаточным. Является обязательным условием, но не является достаточным условием для выживания. Поэтому я думаю, что во многих случаях при этой чистке мы можем увидеть какие-то конкретные причины, почему уволили того или иного губернатора, и там будут какие-то конкретные предъявы, связанные там либо с коррупцией, либо с неэффективностью, либо еще с чем-то. Но все эти причины разные, но почему-то мы видим волну это именно сейчас, массовую. Значит, есть какая-то более глобальная причина. Вот эта более глобальная причина – это переход России на рельсы такой военной экономики, где уже нужны другие критерии эффективности. Денег очень сильно не хватает в системе. Уже нельзя себе позволить такое воровство масштабное, какое мы видели еще несколько лет назад. Там дорога каждая копейка. Поэтому и вот эта борьба с коррупционерами усиливается. Не потому, что Россия становится более цивилизованным государством, а просто потому, что Кремлю гораздо больше нужны деньги.
А что будет дальше? Хаос или перестройка внутри системы? Как вы видите сценарий ближайшего года? Обострение внутренних конфликтов в элите, усиление репрессий или ползущая дестабилизация?
Здесь очень сложно разделить порядок и там, риск хаоса, потому что, с одной стороны, кажется, что если усиливается порядок, усиливается жесткость системы, контроль укрепляется, значит, вероятность там, хаоса, разрухи уменьшается. Это у людей обычно вот какая-то такая дилемма в голове. Но на самом деле закручивание гаек иногда делает систему менее устойчивой, а не более устойчивой. То есть вертикаль власти, она, конечно, может быть очень прочной сама по себе, но вот если она одна, да, то вот как одна ось, это всегда очень неустойчивая система, потому что если с ней что-то случается, то система рушится вся сразу. Это может произойти, если у бюджета кончатся деньги. Это очень сложно предсказать. Здесь так много факторов на это влияющих, что понять, насколько действительно у России хватит денег в условиях продолжения войны. Да, мы исходим из того, что сейчас такой инерционный сценарий, что с Украиной не договариваются, и война продолжается. Но при этих условиях пока кажется, что денег есть года на полтора-два. Вот что будет, когда эти деньги кончатся, сейчас они все-таки идут в минус из-за ужесточения санкций, из-за многих других проблем. И, соответственно, если эти деньги кончаются, то в таком состоянии система дальше выживать не может. Она построена на том, что у нас 3/4 ВВП создается государственной экономикой, что люди живут на бюджетные деньги. И, конечно, если начнутся массовые невыплаты, сейчас такое невыплаты тоже есть в разных регионах, там страдают отдельные сектора, типа там шахтеров и так далее, но это не является массовым явлением. Поэтому все более или менее сытые и послушные. Но если и когда эти деньги кончатся, то этот социальный контракт нынешний действовать точно не будет. Эта ситуация будет очень взрывоопасна.
Роман, вы вместе с Христо Грозевым занимаетесь расследованиями, в том числе в среде силовиков, как Минобороны, так и ФСБ. Вот какие настроения царят там, учитывая, что казна истощается, а победы пока не видать?
Мы общаемся много и с источниками, в том числе среди силовиков, ГРУ, ФСБ, общаемся с некоторыми чиновниками. Ощущение такое, что есть два лагеря внутри российской политической элиты. Один из них настаивает на том, что надо все продолжать так, как есть, и рано или поздно Украину додавят, Трамп все-таки окажется на нашей стороне, и Украина либо будет полностью под российским контролем, либо ее значительная часть еще добавится к нынешним оккупированным территориям, и мир будет заключен на российских условиях, то есть партия войны условно. И в нее входит, конечно, все военное нынешнее руководство, и значительная часть силовиков, и некоторая часть олигархов. Но нам известно из этих источников, что даже из ближайшего окружения Путина есть люди, которые настаивают на том, что перемирие надо заключать сейчас, предлагают условия, которые, в принципе, могут быть приемлемы для Украины. Ну, там условно, что по Крыму договариваются, что это лишь долгосрочная аренда, и что за эту аренду будут заплачены деньги, что договор будет там по территории тоже, что это будет примерно по линии, которая захвачена сейчас, то есть не требовать от Украины ничего больше и так далее, и так далее. То есть какие-то явные уступки с сохранением лица. Вот очень значительная часть и российского, ну, назовем это олигархата, хотя, конечно, это уже не олигархическая система, но, скажем так, бизнесменов, миллиардеров, которые являются частью путинского окружения. И, ну, с ними понятно, они все-таки бизнесмены, но даже часть из путинского, собственно, окружения, назовем это кооперативу «Озеро», среди них есть тоже люди, которые продавливают такое решение. Поэтому ситуация очень динамична, она может меняться, и вот тот аргумент, что деньги у России кончаются, что в этих условиях зарабатывать российская экономика не может, является главным аргументом партии перемирия. И мне кажется, что последнее событие, а именно то, что Трамп стал звучать менее пророссийским, стал чаще угрожать, и, кажется, развеялась эта идея, что можно будет с его помощью добиться быстрого перемирия, это тоже сильно укрепляет, собственно, партию перемирия и ослабляет партию войны.
Свободный разговор. Я беседовал с шеф-редактором «Инсайдер», расследователем Романом Доброхотовым. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.